слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Государственная Дума России сегодня рассматривает в первом чтении американо-российский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Дмитрий Медведев подводит итоги года в прямом эфире федеральных телеканалов, отвечая на вопросы их руководителей. В Москве по новым обвинениям задержан полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, недавно оправданный по делу о покушении на Анатолия Чубайса. Белорусский лидер Александр Лукашенко принимает немногочисленные поздравления с победой на президентских выборах и петиции с просьбой освободить задержанных оппозиционеров. И культура. В Москве объявлены номинанты на кинематографическую премию «Золотой орел». Государственная Дума России сегодня на последнем в этом году пленарном заседании рассмотрит в первом чтении новый американо-российский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. На днях он был ратифицирован американским сенатом. Это событие эксперты называют одним из главных политических успехов президента США Барака Обамы в уходящем году. Когда начнется обсуждение договора об СНВ в российском парламенте, как быстро может произойти ратификация, эти вопросы я задаю нашему корреспонденту Виталию Камушеву, который вышел на прямую связь со студии «Радио Свобода» из Государственной Думы. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день. Да, сегодня на последнем рабочем заседании Думы перед новогодними каникулами на депутатов выпала двойная нагрузка. Сразу несколько таких важных вопросов они рассматривают. Все-таки в повестку дня был внесен, достаточно неожиданно, проект ратификации договора между Российской Федерацией и США по СНВ. При принятии повестки дня возникла оживленная полемика. В частности, депутат от фракции КПРФ Олег Куликов заявил, что Дума собирается за несколько часов решить судьбу важнейшего для страны и мира документа. А депутат Николай Коломейцев из фракции КПРФ также внес предложение снять с повестки дня с рассмотрения вопрос о ратификации этого договора, поскольку договор нанесет ущерб безопасности России. Виктор Илюхин, представитель, снова же, коммунистов, заявил о том, что мы унижаем парламент с такой поспешностью, и депутаты от КПРФ потребовали, чтобы министр иностранных дел Сергей Лавров провел отдельную беседу с каждой из фракций и пояснил позицию правительства, позицию Кремля и убедил их в том, что надо голосовать за этот документ. На все эти вопросы, на эту критику отвечал председатель комитета по международным делам Думы Константин Косачев, который обвинил оппозицию в том, что она работает на публику, что никакой поспешности нет, и сказал о том, что договор ратифицируется только в первом чтении, чего, в общем-то, обычно и не бывает. И будет возможность затем внести какие-то изменения, что-то исправить и так далее. Но, в общем-то, в кулуарах говорят о том, что необходим какой-то символический жест накануне Нового года, потому что действительно полностью ратифицированным договор считать будет нельзя, будет рассмотрение еще в Новом году.
Виталий, еще один вопрос о теме, не связанной с договором СНВ. Услышат ли сегодня депутаты запланированный ранее отчет правительства о реализации антикризисных мер в 2010 году?
На самом деле отчет правительства об антикризисных мерах уже прозвучал, но прозвучал он как-то скомканно. Первый вице-премьер Игорь Шувалов, когда начинал свою речь, он сказал, что он будет краток, поскольку хочет, как и все другие, посмотреть выступление президента Дмитрия Медведева по телевидению. И такой действительно важный вопрос, весь отчет и, так сказать, вопросы обсуждения умудрились провести в течение часа. Правда, еще будет полчаса после обеденного перерыва, перед рассмотрением договора по СНВ, когда еще будет выступление фракций и вопросы. Но, в общем-то, этот вопрос ушел на второй план.
Спасибо, Виталий. Из Государственной Думы России передавал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев, а я добавлю, что и Константин Косачев, о котором только что Виталий говорил, и спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявили сегодня в Государственной Думе, что во втором и последующем третьем чтении Госдума ратифицирует договор СНВ уже действительно после зимних каникул в январе, тогда же ожидается его ратификация Советом Федерации. Вы слушаете «Свободу в полдень». Президент России Дмитрий Медведев в эти минуты, как вы уже слышали, начинает в прямом эфире федеральных телеканалов подводить итоги уходящего года. В отличие от премьера Владимира Путина, который провел прямую линию ровно неделю назад, задавать вопросы президенту будут не сотни людей, а всего трое – руководители Первого канала, ВГТРК и НТВ. В чем причина такой разницы форматов и означает ли она соперничество между Путиным и Медведевым? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперов.
Наблюдающие за российским правящим тандемом политологи весь последний год ищут в публичных выступлениях Владимира Путина и Дмитрия Медведева отличия и трактуют их в смысле того, соревнуются ли два этих политика и не является ли началом избирательной кампании та или иная цитата или поступок каждого из них. Президент исследовательского центра ИНДЕМ Георгий Сатаров полагает, что хотя некое состязание двух команд имеет место, по большей части все это лишь изображение политической деятельности, не несущая практического смысла.
Независимо от того, как это проявляется в публичной сфере, есть соревнования команд. С другой стороны, есть некая аберрация нашего собственного зрения, поскольку, в принципе, вся эта нынешняя власть является этакой имитацией, у них нету чего-то, что не связано с постоянной имитацией и показухой. Это все. Тут важно даже не то, что они делали, а наша реакция на то, что они делают. Важно даже не то, что мы что-то считаем какой-то пиар-акцией или предвыборной программой, а важно, что мы по-прежнему что-то считаем не пиар-акцией. Вот что самое интересное.
Что касается так называемых сигналов, рассылаемых Медведевым и Путиным во время продолжительных телеэфиров, то, по словам Георгия Сатарова, у премьер-министра эти сигналы упростились настолько, что теперь их могут понять даже те, кто не умеет читать.
Его вот этот сигнальный канал, так сказать, схлопнулся. Раньше, да, действительно, там можно было пытаться что-то дифференцировать. Сейчас на всех частотах и по всем направлениям идет один единственный сигнал. Я крутой, вы козлы, вы козлы. Других сигналов просто не распознается, по-моему.
У Дмитрия Медведева все несколько сложнее. По мнению президента центра ИНДЕМ, глава государства хочет быть воспринятым самыми разными социальными группами.
Он пытается также по всем каналам посылать сигналы всем. И у меня такое ощущение, что боится кого-то пропустить. Ему очень хочется нравиться, мне кажется.
Между тем, есть целый перечень проблем, в частности, касающихся взаимоотношений власти и демократической оппозиции, по которым Владимир Путин во время своего последнего телешоу высказался довольно ясно. Будет ли такая же ясность в высказываниях Дмитрия Медведева на эту тему, непонятно, поскольку еще неизвестно, захотят ли спрашивать президента о либералах и оппозиции руководители трех телеканалов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
К прямому телевыступлению Дмитрия Медведева мы вернемся во второй половине часа нашей программы. Первые цитаты и новые комментарии экспертов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня в прямом эфире подводит итоги 2010 года. Правозащитная организация Freedom House призвала Европейский Союз возобновить санкции против режима Александра Лукашенко, если белорусские власти не освободят задержанных оппозиционеров. Госдума России начнет сегодня рассматривать законопроект о ратификации договора США об ограничении стратегических наступательных вооружений. Совет Федерации России на заседании в пятницу одобрил президентский законопроект о создании Единого следственного комитета. Северная Корея может провести в 2011 году новое, уже третье испытание ядерного оружия. Об этом говорится в докладе аналитиков Министерства иностранных дел Южной Кореи. Военнослужащие НАТО задержали в Афганистане члена элитного иранского корпуса стражи исламской революции. Он подозревается в контрабанде оружия и сотрудничестве с талибами. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Похождение «Повесы» в камерном музыкальном театре. «Долина царей» Алексея Пурина. Монография Эдуарда Ниттебурга «Афроамериканцы США. 20 век». Эти и другие сюжеты представит ведущая российского часа Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Газеты пишут сегодня о новом аресте бывшего полковника разведки Владимира Квачкова, лишь недавно оправданного по делу о покушении на бывшего главу РАО ЕС Анатолия Чубайса. Квачкова задержали в Москве в четверг вечером. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на организацию вооруженного мятежа и вербовке или вовлечении лиц в террористическую деятельность. По этим статьям предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Павел Куравский.
В четверг вечером, спустя всего лишь день после того, как Верховный суд России признал Владимира Квачкова невиновным в покушении на Анатолия Чубайса, бывший полковник Главного разведывательного управления был задержан вновь. Сотрудники ФСБ задержали его прямо дома и отвезли в Лефортовский суд Москвы, который рассмотрел ходатайство следствия об аресте задержанного. На этот раз, как пишет сегодняшний «Коммерсант», полковнику вменяются содействие террористической деятельности и покушение на подготовку вооруженного мятежа с целью насильственного изменения конституционного строя. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал полковника до 23 февраля 2011 года. Как пишет «Комсомольская правда», Квачков не хотел открывать дверь сотрудникам ФСБ в штатском до приезда своего адвоката. Чекисты предупредили Квачкова, что если он не откроет, дверь в квартиру будет взломана службой МЧС. Телефоны квартиры Квачковы, домашние и мобильные, были заблокированы. Через некоторое время отставной полковник все-таки открыл дверь. После этого Квачкова под конвоем повезли в суд. В квартире экс-полковника ГРУ был проведен обыск. По словам адвоката Алексея Першина, ничего противозаконного, оружия, планов захвата власти или экстремистской литературы обнаружено не было. В материалах дела, с которыми ознакомился адвокат, говорится, что полковника Квачкова подозревают в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 205.1 «Содействие террористической деятельности» и частью 1 статьи 30 и статьи 279 «Покушение на организацию вооруженного мятежа». Рассмотрение ходатайства об аресте будет проходить в закрытом режиме, поскольку сами материалы проходят под грифом «секретно». В интервью «Радио Свобода» адвокат Алексей Першин прокомментировал арест Квачкова и дальнейшие действия защиты.
По мнению защиты, произошло беззаконие, то, что называется беспредел. Вот, к сожалению, вот этот лагерный ислам уже вошел в прошлое нашу вещь. Владимира Васильевича вчера задержали. Из предъявленных доказательств в обосновании ходатайства о взятии его под стражу мы не нашли ни одного доказательства. Вот с коллегой, с адвокатом Михалкиным, все построено на догадках, все построено на предположениях. Мы это будем обжаловать в постановлении суда. И надеюсь, конечно, не надеюсь на то, что оно будет обжаловано, но будет, наверное, даже в соляной кислоте. Просто, чтобы не утомить. Понедельник мы подадим кассационную жалобу на данное постановление. А пока вот Владимир Васильевич находится под стражей до 23 февраля. И сегодня будут производить какие-то следственные действия. Какие, сложно сказать, и, скорее всего, нас возьмут подписку. Поэтому рассказывать ничего не сможем. Такой вот финт, то, что называется, что 22 числа человека полностью оправдали, определили кассационной инстанции, это приговор вступил в законную силу, а 23-го на следующий день его взяли, говорит о том, что его вряд ли отпустят.
Сказал «Радио Свобода» адвокат Владимира Квачкова Алексей Першин. Как отмечает «Коммерсант», статья о вооруженном мятеже применима лишь к военнослужащим. Даже при рассмотрении дел чеченских полевых командиров суды снимали эту статью, если обвиняемые не состояли на службе в вооруженных силах Ичкерии. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что задержание последовало вскоре после того, как по распоряжению президента Дмитрия Медведева ФСБ подключилась к расследованию массовых беспорядков в Москве. Супруга Владимира Квачкова Надежда связывает арест мужа с его общественной деятельностью и не надеется его увидеть до конца февраля.
Навряд ли даже до 23 февраля мне дадут с ним увидеться, очень сомневаюсь. Ну, если, конечно, он не будет сильно там сотрудничать со следствием. А что там сотрудничать, если не в чем сотрудничать? Наше вот общественное движение, движение имени Минина и Пожарского, оно просто получило очень большое распространение и авторитет у народа. Поэтому они не хотят такой оппозиции. Они хотят таких, как Немцовы, Лимоновы, послушные. Такой оппозиции им не нужно. И это идет самая настоящая зачистка перед выборами.
Сам Владимир Квачков предполагает, что основанием к его новому преследованию стали показания его соратника из Тольятти. Согласно тем документам, которые есть, в Тольятти вооруженный арбалетом за 10 тысяч рублей человек послал группу во Владимир, которая готовила там вооруженный мятеж. Он был руководителем тольяттинского отделения народного ополчения Минина и Пожарского. Его арестовали через 10 дней допросов, он дал показания на меня, сказал Квачков журналистам. Правозащитник Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, Самара считает, что правоохранительные органы должны расследовать участие Квачкова в радикально-националистическом движении. По словам Брода, Квачков – одна из опорных фигур радикального национализма в России. Он не скрывает своих ультранационалистических взглядов и печатает книги, не скрывает своих крайне радикальных планов и идей, которые идут вразрез с Конституцией, говорит Александр Брод. Добавлю, что кроме Владимира Квачкова, вчера были задержаны еще четверо его соратников по незарегистрированной организации «Народное ополчение» Минина и Пожарского. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. В столице Италии, Риме, усилены меры безопасности из-за произошедших накануне взрывов в двух посольствах. В результате нападения, ответственность за которые взяли на себя анархистские группировки, были ранены два человека. Власти ведут расследование. Подробности расскажет в прямом эфире нашей программы мой коллега Валентин Барышников. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Дипломатические миссии, правительственное здание, парламент, почтовые офисы в Риме взяты под усиленную охрану после взрывов в посольствах Швейцарии и Чили, отправленных по почте посланий. По поступающей информации, в обоих случаях бомбы представляли собой пластиковые оболочки кассет ВХС, заполненные порохом и металлическими фрагментами. Сотрудник чилийского посольства, открывший посылку, потерял два пальца и получил также ранение в грудь и в глаз, сообщают врачи. Они также опасаются, что сотрудник швейцарского посольства, пострадавший при другом взрыве, может потерять руку. Представители Чили и Швейцарии резко осудили нападение, назвав их трусливыми и не имеющими оправдания. Итальянские власти выразили сочувствие пострадавшим. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Неформальная федерация анархистов», совершившая несколько небольших нападений в последние годы в Италии. В заявлении группировки, вложенном в заминированную посылку, говорится: «Мы решили словами и поступками добиться того, что наш голос будет услышан. Давайте уничтожим систему доминирования. Да здравствует анархия». Конец цитаты. Заявление подписано ячейкой Ламброса Фонтаса в память о греческом анархисте, убитом в столкновениях с полицией в марте 2010 года. Об одной из версий рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнитий.
Следователи рассматривают в качестве наиболее вероятного мотива двух терактов попытку устрашения, предпринятую одной из подрывных анархистских группировок – Неформальной федерации анархистов, с целью добиться освобождения из тюрьмы Марко Каменьша, швейцарского экотеррориста анархистской ориентации, осужденного в Швейцарии за подрыв линий электропередач. Совершив побег, Каменьш долгое время скрывался в Италии, где был арестован и выдан Швейцарии. Каменьш может быть приговорен к пожизненному тюремному заключению. На днях он объявил в швейцарской тюрьме бессрочную голодовку в знак солидарности с арестованными швейцарскими властями в апреле тремя итальянскими анархистами – Костантино Рагуза, Сильвией Гверини и Лукой Бернаскони, входящими в группировку «Иль Сильвестре», «Дикарь», обвиняемыми в попытке подрыва научно-исследовательского центра IBM в Швейцарии.
Это был корреспондент «Радио Свободы» в Италии Всеволод Гнитий. Надо сказать, что итальянские следователи проводят параллели между совершенными вчера рассылкой бомб, которые совершали греческие анархисты в прошлом месяце. Напомню, что тогда множество почтовых бомб было послано из Греции и внутри Греции, и за пределами этого касалось и посольств, и представительств, скажем, европейских структур. И кроме того, добавлю, что нынешние события в Риме спровоцировали еще несколько тревог. Они, к счастью, оказались сложными. В частности, в трех посольствах в Риме и в двух правительственных зданиях в Риме. Марк.
Спасибо, Валентин. На прямой связи с нашей студией был Валентин Барышников. Он рассказал последние подробности о событиях в Италии, где усилены меры безопасности после произошедших накануне двух взрывов в посольствах. И еще о международных новостях, впрочем, напрямую касающихся России. Белорусский лидер Александр Лукашенко продолжает принимать немногочисленные письма с официальными поздравлениями с победой на недавних выборах и петиции с просьбами освободить задержанных во время акций протеста оппозиционеров. Власти Беларуси
Беларуси, однако, реагирует на такие просьбы лишь увеличением списка подозреваемых в участии в воскресной акции. Она, напомню, последовала за объявлением о безоговорочной победе Лукашенко на президентских выборах. Среди задержанных белорусскими правоохранительными органами остаются и россияне. Накануне бывший президент СССР Михаил Горбачев и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин направили Александру Лукашенко обращение с просьбой освободить корреспондента «Новой газеты» Ирину Халип. Муж Халип, бывший кандидат в президенты Андрей Санников, тоже задержан. На свободе у них остался 3-летний ребенок. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Минске Виталий Цыганков.
Адвокаты кандидатов в президенты, которые находятся в следственном изоляторе, написали коллективное замечание в книгу жалоб и предложений дежурной части КГБ о том, что они не могут встретиться со своими подзащитными. Адвокат Андрея Санникова Павел Сапелко заявил: «Мы все, адвокаты арестованных кандидатов, сидим в КГБ и ждем, когда же нам разрешат встретиться со своими подзащитными. Мы уже написали жалобу по поводу того, что нарушается право на встречу с подзащитным». Сапелко сообщил, что адвокаты также написали жалобу генеральному прокурору Беларуси. Адвокат кандидата Владимира Никляева Тамара Сидоренко сообщила, что вторые сутки не может встретиться со своим подзащитным. Такая ситуация даже стала причиной появления слухов о смерти Владимира Никляева, которые власти вынуждены были опровергать. Пока что на все призывы выпустить заключенных кандидатов белорусские власти отвечают только одним – увеличением количества подозреваемых по делу о массовых беспорядках, возбужденном белорусскими следственными органами. В четверг к списку из 19 человек, в котором находится 7 кандидатов в президенты, добавилось еще трое. Согласно существующему законодательству, обвинение всем им должно быть предъявлено не позднее 30 декабря. Тем временем белорусский МИД старается сгладить негативные впечатления от событий 19 декабря в Минске. Пресс-секретарь МИД Андрей Савиных, оценивая реакцию западных политиков, заявил:
«Эти заявления являются первой непроизвольной реакцией. Они носят ярко выраженный эмоциональный характер. Спровоцированные противоправные действия заслонили сам процесс выборов и итоги волеизъявления впечатляющего большинства белорусского народа».
Однако похоже, что белорусская дипломатия информационную войну проигрывает. Произошло беспрецедентное событие. Министры иностранных дел Германии, Польши, Швеции и Чехии опубликовали в газете «Нью-Йорк Таймс» совместную статью под заголовком «Лукашенко проиграл». Они утверждают, что даже подвиги Слободана Милошевича в 2000 году блекнут по сравнению с тем, что вытворяет нынешний правитель Белоруссии. Налаживание контакта с Лукашенко в данный момент кажется тратой времени и денег. Он свой выбор сделал, и это выбор против всего, за что выступает Европейский Союз. Но в Беларуси есть много людей, которые знают, что время Лукашенко уходит и тихо готовят лучшее будущее, утверждают министры иностранных дел Германии, Польши, Швеции и Чехии. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим информационную программу «Свобода в полдень» через несколько минут. Прямое выступление по федеральным телеканалам президента России Дмитрия Медведева, который подводит итоги года. Первые цитаты и новые комментарии экспертов. Кроме этого, дело ЮКОСа в Стокгольмском арбитражном суде, новости экономики и культуры. Все это в следующей половине часа нашей программы. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах свободы краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня в прямом эфире подводит итоги 2010 года. Глава государства отвечает на вопросы руководителей федеральных телеканалов. Правозащитная организация Freedom House приветствовала единую критическую позицию США и Европейского Союза в отношении президентских выборов в Белоруссии. Государственная Дума России сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о ратификации договора США по сокращению стратегических наступательных вооружений. Сотрудники правоохранительных органов в четверг поздно вечером провели обыск в квартире полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова, оправданного по делу о покушении на бывшего главу РАО ЕС Анатолия Чубайса. Совет Федерации России на заседании в пятницу одобрил президентский законопроект о создании Единого следственного комитета. Ранее документ был принят Госдумой. В Пакистане, по данным местных властей, в перестрелке с боевиками вблизи афганской границы погибли 11 военных, еще свыше 10 ранены. Ранее командование сообщало о гибели 3 пакистанских военных в столкновении в районе Махманд. Северная Корея может провести в 2011 году новое, уже 3-е испытание ядерного оружия в условиях обострения ситуации на Корейском полуострове. Об этом говорится в обнародованном сегодня докладе аналитиков МИД Южной Кореи. Военнослужащие НАТО задержали в Афганистане члена элитного иранского корпуса стражей Исламской революции. Сотрудники шведской полиции, изучившие обнаруженный в четверг на одной из станций метро в Стокгольме подозрительный сверток, заявили, что находка не представляет опасности.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к одной из главных сегодняшних тем. Президент России Дмитрий Медведев в эти минуты продолжает в прямом эфире федеральных телеканалов отвечать на вопросы их руководителей, подводя итоги года. За этой беседой следит моя коллега Лейла Гениатуллина. Она сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода». Здравствуйте, Лейла.
Здравствуйте, Марк.
О чем шла речь в первые полчаса разговора Медведева с руководителями Первого канала, ВГТРК и НТВ?
Ну, как и обещали в самом начале, на этот раз интервью в меньшей степени посвящено экономическим вопросам. Речь, ну, в основном, по крайней мере, пока идет о социальных и политических проблемах. И ожидается, что общение с журналистами продолжится около 1 часа 15 минут. В самом начале Медведев рассказал об образах вспышках, чем ему запомнился 2010 год. Это выход из экономического кризиса, демографическая проблема, летние пожары, 65-летие победы в Великой Отечественной войне и подписание договора СНВ, который, по мнению президента, является краеугольным камнем обеспечения безопасности в Европе и в мире в целом. Отвечая на вопрос об отношениях России и Америки, Медведев сказал, что он надеется, что угроза ухудшения отношений России и Америки в будущем году будет минимизирована. Сейчас я предлагаю как раз послушать этот фрагмент.
Понятно, в Америке есть люди, которые относятся с симпатией к так называемой перезагрузке отношений. А есть люди, которых колотит от этого. Они считают, что все зло концентрируется в Российской Федерации. А такие люди там действительно есть. Но что делать? В общем, это следствие развитости демократии, потому что к власти приходят люди с разными убеждениями, и они эти убеждения стараются проводить через законодательные органы. Но я надеюсь, что все-таки американскому обществу и американскому истеблишменту достанет такта и выдержки для того, чтобы продолжить этот курс. И президенту Обаме будет, может быть, труднее, но все-таки он сможет справиться с этими проблемами.
Среди тем, которые были затронуты, это проблема эффективности государственной политики в области детства и материнства. В частности, Медведев поговорил о выплате пособий женщинам по беременности и родам. Я напомню, что вот совсем недавно, и Радио Свобода об этом рассказывал, были пикеты беременных, которые возмущались вот этими новыми поправками в закон о социальном страховании, который ущемляет права беременных и значительно уменьшает выплаты и вот эти самые пособия по беременности. Вот давайте сейчас послушаем, что об этом Медведев сказал.
Вы знаете, вообще, то, что вот мы взяли за тему детства, материнства, демографии, это все-таки привлекло внимание общества к этим делам. Я смотрю, какое количество людей пишут об этом, обращаются ко мне и так, и сяк, и через интернет. И вы знаете, всегда можно уловить и какие-то тенденции, какие-то тренды. Может быть, даже что-то поправить. Но вот не так давно был подписан закон, касающийся ряда женских пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком. В принципе, когда правительство его готовило, они считали, что он отразится на относительно небольшом количестве женщин. Кто-то выиграет, кто-то, может, что-то потеряет. Но я получил большое количество обращений. Люди задают вопрос, ну а как это так? Вот вы все-таки занялись демографией, занялись охраной детства, а вот это пособие, оно для кого-то может стать меньше. Разве это будет способствовать тому, что называется созданием нормальной семьи и деторождению? Поэтому вот хотел бы сказать прямо сейчас, что я принял решение вернуться к обсуждению этой темы и подготовить такие изменения, которые позволят самой женщине определять период, из которого будет рассчитываться это пособие. Вот как она хочет, пусть так и будет. И тогда эти вопросы, которые возникли, они будут сняты.
Ну, не обошел вниманием президента и события на Манежной площади, когда фанаты, футбольные болельщики и примкнувшие к ним националисты устроили беспорядки в самом центре города. И вот Медведев сказал, что те, кто громит город, должны получить по полной программе. Ну и несколько слов о внутренней политике. Вот слова Медведева: «Единая Россия должна не только царствовать, но и проявлять ум, такт и силу. Оппозиционные партии не должны быть отрезаны от политической жизни». Я думаю, уже более подробно об этом и эксперты политологов, политиков уже прозвучат в дневных выпусках программы «Время свободы».
Спасибо, Лейла. Лейла Гениатуллина рассказала о первых впечатлениях от выступления в прямом эфире федеральных телеканалов президента России Дмитрия Медведева. Ровно неделю назад премьер-министр Владимир Путин общался со страной в рамках своей традиционной прямой линии. Можно ли говорить, что между участниками правящего тандема продолжается некое соперничество в публичном пространстве? Вот еще один комментарий в эфире «Радио Свобода» депутат Государственной Думы, член «Единой России» Сергей Марков.
Я полагаю, что большого политического соревнования между Путиным и Медведевым, конечно, нет. Они идут тандемом и будут идти тандемом, и независимо от того, кто из них пойдет на выборы, другой будет поддерживать его, и они будут решать это друг с другом. С этой точки зрения конкуренции, соревнований за выживание нет. А есть то, что имело прекрасное название – социалистические соревнования. То есть каждый стремится быть лучше, но при этом стремится помочь товарищу. То есть сказать, мы сделаем 15 замесов в смену, обгоним наших товарищей, но если наши товарищи обгонят нас и сделают 16 замесов в смену в следующий раз, мы будем только рады этому, потому что мы занимаемся общим делом. Вот такая немножко смешная ситуация, но тем не менее это реальность. Путин больше опирается на большинство, которое востребует порядок, стабильность и такую достаточно жесткую с какими-то элементами авторитарности власть. А в то время, когда Медведев пытается как бы организовать и стать выразителем воли меньшинства, ориентированного не столько на стабильность, сколько на изменения, на модернизацию, и поэтому на другие форматы общения выбирают. С этой точки зрения Путин выбирает телевидение как средство массовой коммуникации для большинства, а Медведев выбирает интернет как средство массовой коммуникации для активного меньшинства. И в этом смысле они легко видеть, не столько конкурируют, сколько взаимодополняют друг друга.
Говорил депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия» Сергей Марков. Изменилось ли за этот год соотношение сил в российском правящем тандеме? Вот что ответили на этот вопрос жители Ульяновска, с которыми побеседовал наш корреспондент Сергей Гогин.
На мой взгляд, не изменилось никак. Как был тандем, так он и остается, они чередуются между собой. В управлении страной, как говорил Путин, мы спим по очереди, вот они также и властью управляют.
Возможно, Медведев сильнее стал, а Путин как-то наглядно, прям видно, что он что-то вот сам чувствует, что он как-то вот неправ, что что-то у него не так, вот это чувствуется во внешности, даже в поведении. Ну, а Медведев вроде как возмужал немножко, но все равно. Такого мужества, вот, ну, чтобы он прям креп по-настоящему, нету все равно.
Путин был, он и есть. Медведев никто, марионетка.
Все-таки вроде бы сильнее Путин. Но, знаете, он убедительнее говорит, чем Медведев.
Путин кем был, тем остается. Путин это очень популярная личность. И охота, и рыбалки, все это очень здорово. Встреча с болельщиками. Он более свой, так скажем. Медведев более, я считаю, продвинутый, нет таких резких высказываний, более гибкий. Тандем такой, наверное, что все, что осталось у власти, пока это все путинское, у руководства страны, а Медведев, наверное, начинает где-то завоевывать свои позиции потихоньку-потихоньку. Но Медведев без Путина, по-моему, пока очень слабо.
Ну, как-то Путин, наверное, больше все равно руководит. Но вместе они в паре все равно работают. Но сначала помогал Медведев Путину, а теперь наоборот Путин Медведеву.
Да никак не изменилось. Но, по-моему, в пользу Медведева немножко подалось. Путин уж слишком нагло себя ведет. В социальной политике он в последнее время сдает. Народ, по крайней мере, его не поддерживает в последнее время. Его поддерживают олигархи. Он ставленник олигархов, как был, так и есть.
Ну, перевес как и был в сторону Путина, мне кажется, так и его авторитет и остался. Потому что он уже заслужил свой авторитет и доверие граждан рядом своих действий. А народ у нас недоверчивый. Ну, то есть, если Медведев останется один, а Путин уйдет, то народ отнесется с недоверием, ну, ему труд предстоит еще.
Да я так с самого начала знал, что Медведев – это так, прокладка. Следующий президент в следующие 2 срока однозначно будет Путин, так что ничего там не изменилось.
По-моему, нормально у них все. И мне нравится ихняя политика. Мне нравится Медведев. Много про него пишут против, а мне нравится. И Медведев сам по себе, и Путин сам по себе.
А мне на них наплевать.
Почему?
По Кочану.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, изменилось ли за этот год соотношение в российском правящем тандеме. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Через 3 дня в Москве должно начаться оглашение приговора по 2-му уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Накануне этого события появилась новость о том, что арбитражный суд торговой палаты Стокгольма вынес решение, прямым образом подтверждающее, крах ЮКОСа был вызван действиями российского государства. Иск в стокгольмский арбитраж был подан британской компанией, одним из миноритарных акционеров ЮКОСа. В соответствии с решением, России предстоит выплатить $3,5 миллиона. Что означает эта новость в контексте дела Ходорковского и Лебедева? Насколько реален шанс, что России придется платить и по другим аналогичным искам? Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Тяжбу британской Ростинвестко с Российской Федерацией журналисты не стремились освещать. Возможно, именно поэтому известие о том, что компания, являвшаяся миноритарным акционером ЮКОСа, отсудила у России в Стокгольмском арбитражном институте торговой палаты $3,5 миллиона, долго оставалось незамеченным. Лишь накануне газета «Ведомости», знакомясь с подготовленным Минфином проспектом евробондов, отметила сообщение о поражении России в Стокгольмском суде. Выяснилось, что решение в пользу одного из миноритарных акционеров ЮКОСа вынесено еще 17 сентября. Стокгольмские судьи, принимая решение, руководствовались российско-британским соглашением о взаимной защите инвестиций. Известно, что Россия оспаривала юрисдикцию Стокгольмского арбитража в государственных судах Швеции, полагая, что арбитры могут рассудить только вопрос порядка уплаты и размера компенсации, но не ее возникновение. 12 ноября Верховный суд Швеции окончательно отклонил эту жалобу. И хотя текст судебного акта известен довольно узкому кругу лиц, стокгольмский арбитраж решение не публикует, а Минфин и Ростинвестко отказались представлять его журналистам, аналитики пришли к выводу, раз арбитры согласились присудить компенсацию, значит, признали, что государство виновно в развале ЮКОСа и последовавшей затем потери инвестиций миноритариев, говорит партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин.
Это истина, которая была давным-давно всем известна. Не просто вина государства российского в том, что уничтожили компанию ЮКОС, а это прямые действия государства, которые были до этого конкретно направлены. Компания действовала абсолютно в соответствии с российскими законами, и, в общем-то, вина законов в том, что в них были различные лазейки для оптимизации налогов. Компания действовала точно так же, как все остальные компании. И, в принципе, это, естественно, было организовано деятелями в российском правительстве.
В настоящее время в связи с делом ЮКОСа Российской Федерации предъявлено не менее 10 исков от миноритарных акционеров компании. По мнению Михаила Крутихина, решение Стокгольмского арбитража о присуждении компенсации в $3,5 миллиона Росинвестко пойдет за счет очередного и не последнего подобного проигрыша России в связи с делом ЮКОСа.
$3,5 миллиона – это действительно мало, но курочка по зернышку клюет. Компаний, которые претендуют на какие-то деньги в результате краха ЮКОСа, ни одна, ни две, а, по-моему, даже с десяток. И постепенно, я думаю, цифры эти могут возрастать. Естественно, сначала иски будут выше каких-то разумных, но в конце концов, я думаю, что действительно миноритарии пострадали не на сотни миллионов, а на несколько миллиардов долларов. Это реальная цифра. Все эти убытки будут погашаться отчасти из государственного бюджета.
В Министерстве финансов России уверяют, решение Стокгольмского арбитража обжаловано. Мнение апелляционной инстанции пока неизвестно, и теоретически правительство может добиться исхода дела в свою пользу. Но аналитики считают, что шансы России на победу в этой тяжбе минимальны. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня в прямом эфире подводит итоги 2010 года. Правозащитная организация Freedom House призвала Европейский Союз возобновить санкции против режима Александра Лукашенко, если белорусские власти не освободят задержанных оппозиционеров. Госдума России начинает сегодня рассматривать законопроект о ратификации договора США об ограничении стратегических наступательных вооружений. Северная Корея заявила, что может провести в 2011 году новое, уже третье испытание ядерного оружия. В Пакистане, по данным местных властей, в перестрелке с боевиками вблизи афганской границы погибли 11 военных, еще более 10 ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев в прямом эфире. Будет ли ясность в тандеме?
Комментарии экспертов.
Евгений Бунимович о подростковых инициативах Верховного суда.
Право автора.
Правда о русской птице. Виктор Ерофеев объясняет миф России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Российская группа «ГАЗ» и немецкая компания «Даймлер» подписали соглашение о создании на автозаводе в Нижнем Новгороде производства легковых коммерческих автомобилей «Мерседес Спринтер» мощностью 25 тысяч машин в год. Объем инвестиций «Даймлер» в этот проект составит 100 миллионов евро. В соответствии с договором, ранее подписанным с Министерством экономического развития России, для нового производства, открыть которое планируется в конце будущего года, предусмотрен режим промышленной сборки, предполагающий льготный ввоз импортных комплектующих. Россия временно отложила вступление в силу запрета на переработку замороженного мяса птицы, сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Запрет планировалось ввести с 1 января, спустя год после того, как замороженное мясо птицы было запрещено использовать в производстве детского питания. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило на одну ступень суверенный кредитный рейтинг Португалии, а также предупредило о возможности новых его снижений, учитывая текущий негативный прогноз. Как отмечается в заявлении агентства, снижение рейтинга отражает еще большее, чем ранее, замедление темпов сокращения дефицита платежного баланса страны, а также резко возросшую для Португалии стоимость новых заимствований на долговых рынках. В минувший вторник другое из трех крупнейших международных рейтинговых агентств Moody's также предупредило о возможности снижения рейтинга Португалии на 1-2 ступени. Правительство Ирландии получило одобрение Верховного суда страны на национализацию уже четвертого коммерческого банка Allied Irish Banks, входящего в четверку крупнейших в Ирландии. В обмен на немедленное предоставление банку кредита на 3,7 миллиарда евро правительство получит почти 50% голосующих акций, после чего его накопленная доля в уставном капитале банка составит в целом почти 93%. Многие банки Ирландии оказались на грани банкротства после краха на фоне мирового финансового кризиса местного рынка недвижимости. На плаву их поддерживали миллиардными кредитами правительства, а также Европейского центрального банка. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30.59, на завтра 30.57, к евро на сегодня 40.17, на завтра предположительно 40.15. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.31.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда в этой части нашей программы, о самых интересных событиях в культурной жизни. В Москве объявлен список номинантов на кинематографическую премию «Золотой орел». Торжественная церемония вручения, которая состоится 21 января на студии «Мосфильм», рассказывает Марина Тимашева.
По числу номинаций в шорт-листе премии «Золотой орел» лидирует фильм Алексея Учителя «Край». Он заявлен по 8 позициям, включая основные. Второе место поделили между собой «Овсянки» Алексея Федорченко и «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского. 4 номинации собрал «Кандагар» Андрея Ковуна, 3 у «Брестской крепости» Александра Котта. Сразу возникает вопрос, куда подевались «Утомленные солнцем 2». Возможно, Никита Михалков снял фильм с голосования, поскольку он сам стоит за Академией и премией «Золотой орел». Причина иная, объясняет председатель экспертного совета Кирилл Разлогов. Зачитывает письмо Никиты Михалкова.
Уважаемые коллеги, позвольте выразить благодарность экспертному совету Киноакадемии России за выдвижение моего фильма по целому ряду номинаций на премию «Золотой орел» за 2010 год. Даст Бог, весной будущего года выйдет вторая часть моей идеологии «Утомленные солнцем 2. Цитадель». Поэтому я хотел бы обратиться к вам с просьбой не выдвигать на соискание премии фильм «Утомленные солнцем 2. Предстояние», так как эта кинокартина лишь первая часть идеологии и не может оцениваться в качестве целостного художественного произведения. Надеюсь, вы поймете меня как художника. В свою очередь, если уважаемые академики сочтут возможным, буду рад вынести на строгий суд моих коллег полноценную завершенную работу в будущем году. Прошу прощения, что отвлекаю ваше внимание на свои проблемы, но надеюсь на великодушие и понимание с вашей стороны. Никита Сергеевич Михалков. Вот, значит, переносим это голосование на будущий год и будем рассматривать две картины вместе.
Сравнивая списки фаворитов премии гильдии киноведов со списками «Золотого орла», легко убедиться в том, что разночтение значительно, хотя в этом году и там, и здесь в основных номинациях фигурируют «Овсянки» и «Как я провел этим летом».
В социологии и культурологии, которой я занимаюсь, есть закон концентрации интересов, интегральный успех так называемый. Когда концентрируется интерес на определенных фильмах, почему он сконцентрирован на этих фильмах, понятно. «Край» выдвинут на «Оскара», одна картина получила приз в Берлине, другая картина получила приз в Венеции. Вся пресса об этом писала, и об этом, и о другом. О других картинах писали значительно меньше и значительно скромнее. Это значит, что эта картина на слуху, и когда, скажем, человек не очень разбирается в работе монтажера или в работе художника, он зато разбирается в фильмах и знает название.
На мой вопрос, существует ли противоречие между теоретиками и практиками в других странах, или это российская специфика, Кирилл Разлогов ответил.
Нет, они характерны вообще для всего мира, поэтому критики нигде не входят в составы творческих союзов, они входят в составы людей, которые голосуют вот по премии практиков. А у нас критики входят, как вы знаете, они голосуют. Именно по той причине, что у них достаточно резко зачастую расходятся приоритеты, критики голосуют отдельно, а практики голосуют отдельно. Другое дело, что есть картины, которые лидеры бесспорно для тех и для других, и я уверен, что какие-то картины из этих трех лидеров, особенно что касается двух из них, «Овсянок», как я провел этим летом, я абсолютно уверен, в случае «Края» я в меньшей степени, может быть, уверен, вот, будут в «Белом слоне», будут в «Нике», и как бы это лидеры кинопроцесса текущего года.
Каковы показатели фильмов-номинантов «Золотого орла» в прокате? Цифры Разлогов называет в долларах США.
Картина «Кандагар» — один из лидеров проката, по-моему, идет на пятом месте, если я не ошибаюсь, за этот год, или на четвертом, в общем, где-то совсем близко. Дальше «Черная молния» идет 11-й, «Край» — порядка 5 миллионов, «Брестская крепость», она вышла позже, боюсь соврать, порядка 3. Ну, как я провел этим летом, и «Овсянки», как вы понимаете, фигурируют в ограниченном прокате, там занимают достойные места.
Владимир Машков номинирован и за главную роль в фильме «Край», и за роль второго плана в «Кандагаре». Комментируя эту ситуацию, Кирилл Разлогов шутит.
Это надо спросить у академиков-женщин. Я думаю, что других актеров, для них сопоставимых и сравнимых с харизмой Владимира Машкова, нет.
«Золотой орел» награждает не только фильмы, но и телевизионные сериалы. На премию претендуют «Вербное воскресенье», «Котовский», «Пелагея и белый бульдог», «Вольф Мессинг», «Исаев», «Я вернусь». Значит, по номинациям со счетом 4-2 ведет канал «Россия-1». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В завершение программы очередной серии репортажей наших корреспондентов о жизни российских городов. В Тамбове оказался под угрозой закрытия единственный в городе частный детский сад на дому. Недовольные соседи пожаловались в прокуратуру, которая начала проверки. Сотрудники детского сада считают, что никаких законов не нарушили, и вспоминают недавнее послание Дмитрия Медведева Федеральному собранию, в котором он призвал поддерживать вариативные формы дошкольного образования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тамбове Екатерина Жмырова.
Еще летом в очереди в дошкольные образовательные учреждения стояли более 4000 тамбовских семей. К началу зимы число тех, кто ждет места, удалось сократить до 1700. В системе образования вернули часть зданий бывших детских садов, которые в последние годы арендовали другие организации. В уже существующих группах поставили специальную раздвижную мебель, что освободило место и позволило принять больше малышей. Однако, по словам регионального куратора проекта «Детские сады детям» Марины Краснослободцевой, быстро справиться с проблемой не удастся.
Решить ее в одночасье, конечно, сразу же невозможно, потому что это затраты необходимо провести и государству, и муниципальной власти, и все это исчисляется триллионами рублей, которые сразу же мы, конечно, с вами не найдем.
Триллионы в масштабах государства. Регион уже, как отмечает глава администрации области Олег Бетин, каждое дополнительное место обходится в 1 000 000 рублей.
Каждое место в детском садике строительство стоит 1 000 000 рублей. Посчитайте, сколько детей, сколько миллионов надо, если так грубо. Многие сегодня там вообще не обращаются. Вы говорили, все садики вернете, вот когда вернете тот или тот. Я бы сказал, ремонт сегодня очень дорог. Что ремонт, что новое строительство, порядок цифр соизмерим. И поэтому там, где нужно новое строить, лучше новое строить.
А пока власти решают, что выгоднее – строить или ремонтировать, родителям приходится думать, куда пристроить ребенка. Некоторые согласны не ждать мест в муниципальных детских садах и отдать малыша в частный. 5 лет такое дошкольное учреждение располагается в Тамбове в съемной квартире в одном из обычных жилых домов. Детей здесь немного, всего 6 человек, всем ребятам около 3 лет. У родителей претензий к детскому саду нет, даже несмотря на то, что обходится он примерно в 12 тысяч рублей в месяц, то есть в 12 раз дороже муниципального. Воспитатели всегда идут навстречу, были даже случаи, когда приходилось оставлять ребенка на ночь или приводить очень рано, в 5-6 утра. Кроме того, есть мамы, для которых этот детский сад – единственная возможность выйти на работу. Такая ситуация, например, у Марины Журавлевой.
У нас выхода вообще нет, потому что мы здесь, в общем-то, вот семья, и все, ни родных, ни близких, ни друзей. То есть ребенка нам деть будет абсолютно некуда. Или с собой на работу, или кому-то увольняться. В общем, у нас альтернативы нет. Или этот садик, или ну, никак.
У соседей своя правда. Чужие дети в съемной квартире радовали не всех. Инициативная группа жильцов собрала подписи и направила жалобу в прокуратуру. В прокуратуре ситуацию не комментируют. Отмечают, что пока идет проверка, говорить не о чем. Но руководителя частного детского сада Светлану Нетесову успокоили.
Мы сошлись с помощником прокурора на то, что никакой незаконной деятельности мы не ведем. Наша деятельность абсолютно законна. Мы не нарушаем норм пользования жилыми помещениями. Мы не нарушаем закон об образовании.
Пока идет прокурорская проверка, детский сад работает. Родители и воспитатели надеются на лучшее. А руководитель дошкольного учреждения Светлана Нетесова уже решила, что во второй раз открывать детский сад не будет. А в поддержку властей местных или федеральных уже почти не верит.
Если нам приостановят деятельность хоть на какой-то срок, то я прочитала все эти варианты и думаю, что мы не откроемся уже никогда.
Екатерина Жмырова для Радио Свобода, Тамбов.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Итоги года глазами Дмитрия Медведева продолжим обсуждать прямой телеэфир президента с экспертами. Участвует директор аналитического центра «Экспертный совет» Искандер Хисамов и руководитель украинского отделения РИА Новости Захар Виноградов. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев в прямом эфире. Будет ли ясность в тандеме?
Комментарии экспертов.
Евгений Бунимович о подростковых инициативах Верховного суда.
Право автора.
Правда о русской птице. Виктор Ерофеев объясняет миф России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.